Стальной архангел. Повесть. Идея создания этой книги принадлежит Юрию Ласточкину, которому автор приносит искреннюю признательность за совместное бдение над ее сюжетными линиями. Книга основана на реальных событиях, не играющих в ней решающей роли. Если кто-то из читателей признает в одном из персонажей себя, то это будет его, читателя, личной инициативой. В жизни случается то, что должно случиться. И крайне редко в ней происходят события, рожденные нашим воображением, которые мы ошибочно называем волшебством, вместо того, чтобы скромно промолчать и вознести молитву Господу. Автор. Январь выдался непутевым. В рождественские каникулы нещадно лил дождь. Он напрочь смыл снег, выпавший перед новогодними праздниками. По улицам текли реки соленой воды. Коммунальщики расстарались, сражаясь с гололедицей, злейшим врагом всех Дедов Морозов. И особенно тех, которые уже бредут с пустыми мешками во свояси, выменив подарки на стопарики под конфетку. Любимцам детей повезло, остальным гражданам отнюдь, потому что крещенские морозы опередили церковный календарь и уронили столбики термометров до 25-градусной отметки. Естественно, вышеназванные реки мигом застыли и превратились в источник повышенной опасности как для водителей, так и для пешеходов. А городские запасы соли уже исчерпались. Явление вполне закономерное для нашего государственного хозяйства. Когда чего-то очень надо, его обычно под рукой не находится. Число аварий на дорогах и несчастных случаев на тротуарах превысило все известные потолки статистики. А единственный на весь город травмпункт, славящийся своими могучими тараканами, превратился в эвакогоспиталь времен Второй мировой войны. Мэр дал указание транспортникам сократить количество рейсов на автобусных и троллейбусных маршрутах, но с частниками он ничего поделать не мог. Индивидуалы продолжали ездить куда угодно и когда угодно, поплевывая на гору автометаллома, растущую на городской свалке. Не пугала их и аллея героев руля, появившаяся на кладбище. К концу месяца обстановка в зоне бедствия стабилизировалась, со льдом справились песком и солью, привезенной из соседней области. В городской больнице открыли второе хирургическое отделение, а губернатор погасил местным врачам все долги по зарплате. В числе других итогов следовало выделить крах двух страховых компаний из мелких, разорившихся на компенсационных выплатах пострадавшим, и сумасшедшие надбавки за напряженный труд, выданные всем без исключения служащим бюро ритуальных услуг. Заключительный аккорд поставила, как и полагается, мэрия, повысившая плату за проезд в общественном транспорте. Как это связано с гримасами климата? Затрудняюсь ответить. Впрочем, был бы, что называется, повод. К сожалению, недолго счастье длилось. Его прервал трехдневный беспрерывный снегопад, перекрывший движение машин на доброй половине улиц. Коммунисты и комсомольцы трудились, не покладая загребающих лап. Они под завязку загружали мобилизованные на предприятиях самосвалы, но снегоуборочной техники катастрофически не хватало. Как пошутил один мой приятель, ее парк, вероятно, существенно сократился в годы массового выхода членов из КПСС и ВЛКСМ. Капризы погоды наложили отпечаток на деятельность всех без исключения предприятий и организаций, а некоторые из них вообще приостановили деятельность. В кто по необходимости, а кто и по тактическим соображениям. Частное детективное агентство «Мистер Холмс» перешло в режим дежурного ожидания, как выразился его глава Никодимыч. 13-я зарплата, выданная щедрым шефом в последние дни декабря, позволяла всей нашей боевой троице безбедно протянуть месяц, ожидая счастливого изменения в настроении матушки природы. Нет, бить баклуши никто не собирался, но наш мудрый начальник справедливо заметил, что гражданам пока нет дела до заблудившихся кошек, а коммерсантов больше тревожат стремительно растущие транспортные расходы и убытки в связи с задержками поставок продукции, чем экономическая и физическая безопасность их фирм. Для тех же беспокойных, кому не терпелось прибегнуть к услугам сыщиков, Никодимыч и предусмотрел режим ожидания, посадив нас на график дежурства. День ты смотришь видак в офисе, потом два свободен. Выходные, конечно, не в счет. Сегодня настал мой черед заступать на вахту. И это меня ничуть не радовало, так как вчера выдался трудный денек, завершившийся бурным разрывом с очередной блондинкой, с которой мы крутили роман целых 3 недели. Как обычно, все случилось из-за пустяка. В разгар лирического ужина в моей однокомнатной холостяцкой квартире на 6-м этаже типовой свечки я посмел покритиковать новую модель платья, в котором пришла подруга, подрабатывающая манекенщицей в городском доме одежды. Слово за слово, и диалог перешел на личности под чудную музыку саксофона Кенни Джи. Дальше больше. Старания Кенни утонули в грохоте тарелок столового сервиза, тщательно разбиваемых гостей. Потом, если я и могу поднять руку на женщину, то лишь в пределах, допускаемых Уголовным кодексом и законом о милиции. Манекенщица точно не была беременной, не состояла на учете в психушке, не имела видимых увечий и давно перешагнула порог совершеннолетия. Поэтому, когда в ее руке, занесенной над моей головой, очутилась чугунная сковорода, типичное оружие пролетариата слабого пола, моя реакция на угрозу жизни и здоровью получилась адекватной. То есть я обезоружил скандалистку и пинком под тощий зад выкинул ее за дверь. После избавления от фурии, почитая бутылка родного шотландского виски, подаренная одним щедрым клиентом, почти примирила меня с прекрасной половиной человечества. Но в то же время в очередной раз укрепила в мысли: с дамочками нужно держать ухо востро, а длительная связь, рискующая перерасти в брак, не для меня. Спасибо, печальный опыт имелся. Ностальгия, вызванная нахлынувшими воспоминаниями об экс-жене Насте, привела следом за виски к армянскому коньяку. В итоге я назюзюкался и с трудом проснулся по трезвону будильника. Душ и крепкий кофе не сняли похмелья. А оно и работа – вещи такие же близкие, как Коран и Библия. Небритая рожа и мешки под глазами, увиденные в зеркале, только прибавили раздражение, а затупившееся лезвие бритвенного станка шик просто вывело меня из себя и напросилось на уничтожение путем раздавливания каблуком на кафельном полу. На полочке в ванной комнате второго лезвия не нашлось. Ладно, некоторые господа щетины на щеках и по Первому каналу телевидения выступают. Морозило не слабо. Кусачий ветерок мигом прижег щеки. Проваливаясь по щиколотке в неубранный снег, я добрался до автостоянки, затратив на это не 15 привычных минут, а все 25. Сугроб над моей полугодовалой семеркой никто не посмел нарушить. Сохранив его целостность, я сделал взнос в карман тулупа вахтера-сторожа и пожелал ему не отморозить ноги, подобно известному клену из классического есенинского стихотворения. Вид дворничихи-ватники, атакующей сугроб во дворе 9-этажки, на 1-м этаже которой мы снимали 3-комнатную квартирку под офис, вызвал во мне что-то похожее на пробуждающийся энтузиазм к труду. Есть еще женщины в русских селениях, Под впечатлением ее подвига я твердо решил не тратить время на очередной глупый боевик и не подходить к телевизору в приемной, а заняться оформлением годовой отчетности, как и обещал Никодимычу. Да-да, и в нашем глубоко частном детективном ремесле существует строгий учет и контроль. Тем не менее, отперев железную дверь личным ключом, я прямиком прошел к тюнеру с эмблемой НТВ+, подарок Никодимыча личному составу к Новому году. Включил его и только после этого скинул на кожаный диван куртку-пуховик. Программа передачи лежала на геленом секретарском столе, созданном мебельщиками Италии. Роскошь обстановки, по мнению нашего шефа, придавала заведению солидный вид, а театр, всем известно, начинается с вешалки. На канале «Мир кино» крутили лирическую мелодраму, как значилось в программе. Через 15 минут просмотра в мою голову закралась крамольная мысль о какой-то путанице. Происходящее на экране правильнее было бы окрестить жесткой эротикой и поставить рядом с названием фильма максимальное число звездочек, запрещающее его показ в дневное время. Утихшее было раздражение вновь забродило внутри меня. Наблюдать за чужими плотскими утехами после недавней жестокой битвы с собственной любовницей приятно разве что извращенцу с мазохистским уклоном. Музыкалка не утешила. Сальный тип орал что-то неудобоваримое, норовя заколотить микрофон аж до ножек металлической стойки. На спортивной волне ужасно не наши гонщики, на ужасно не наших мотоциклах ямахали какую-то чужую пустыню. Почему пустыня чужая? Потому что в отечественных песках еще не удосужились наставить ларьков с прохладительными напитками и сигаретами Кэмэл. А вот наше кино порадовало. На фоне всего остального, мельтешащего на трех отвергнутых мною каналах, «Маленькую Веру» действительно можно было назвать лирической мелодрамой. Убаюкивающее воздействие фильма вскоре сказалось, что я правда понял задним числом, когда выплыл из дремы под воздействием трели звонка во входную дверь. Маленькая Вера как раз оседлала своего хахаля, стыдливо прикрыв бедра юбкой, и удовлетворяла юношу, ведя с ним отвлеченный разговор на бытовые темы. Гостью я признал сразу, хотя до сего дня видел ее всего дважды. 10 лет назад в Фате на свадьбе моего одноклассника Женьки Стрельченко и позавчера во вдовьем платке на его похоронах. Доброе утро, Мариша! В детстве мне довелось пройти через увлечение филателией. Предпочтение отдавалось живописи, и любимой моей маркой была Мадонна с младенцем Мурильо. Прелестное лицо в рассеянном свете, падающем откуда-то сверху. Грустные бархатистые глаза, обращенные к младенцу. Изящные руки, молитвенно сложенные у груди. Так вот, Марина Стрельченко являла собой копию этой Мадонны. «Здравствуй, Костя!» Она запоздало поздоровалась, когда я поднял руки, чтобы принять с ее плеч шубу. Под шубой оказалось длинное трикотажное платье, подчеркивающее женственность стройной фигуры Марины. Темно-коричневый цвет наряда гармонировал с ее карими глазами, обрамленными густыми ресницами без всяких следов туши. «Я по делу. Где мы можем поговорить?» «Располагайся в кресле или на диване». Она вошла в приемную и выбрала кресло. Я занял второе, отделенное журнальным столиком от первого. «У меня есть подозрение, что Женя погиб не в результате несчастного случая». Приятель, оповестивший меня о смерти Стрельченко, кратко поведал, что все произошло прямо в механическом цехе авиамоторного завода, где Евгений работал начальником отдела технического контроля, ОТК. Женька спускался по железной лестнице из-под самой крыши, где на уровне третьего этажа огромного производственного корпуса размещались на антресолях различные управленческие службы. Стрельченко спешил и нечаянно оступился. Потеряв равновесие, несчастный пересчитал головой все ступеньки и умер сразу, еще до приезда скорой. Обидно, нелепо, банально. До 38 он не дожил какой-то месяц. «Почему ты молчишь?» «А что я должен сказать, Марина?» «Ты согласишься провести свое самостоятельное расследование?» «Но ведь у милиции, насколько я понимаю, не возникло и тени сомнений». «У меня самой такие сомнения появились лишь вчера». Она говорила спокойно, и только пальцы беспрерывно шарили по подолу платья в поисках несуществующей складки. «С чем связано твое подозрение?» «С лопаткой. С лопаткой для компрессора авиационного двигателя». Я припомнил, что Марина закончила местную авиационно-технологическую академию по той же самой специальности, что и муж, но 3 годами позднее Жени. На поминках кто-то обмолвился, будто она никогда не работала по профессии, а в последнее время устроилось какое-то туристическое агентство. «Ты не сомневайся, я ничего не путаю». Она вымученно улыбнулась, словно угадав причину моих сомнений. «Для конструктора двигателей лопатка, что соль или сахар для повара. А на факультете я была далеко не последней в списке по распределению». «Допустим. И что же?» «В день смерти Женя пришел домой на обед раньше меня, что само по себе удивительно. У нас у обоих перерыв начинался в 12, но я располагала временем до 2, а он наскоро перекусывал и к часу убегал на службу». «Давай уточним до минут». «Сейчас». Она прикрыла глаза, сосредоточенно вспоминая. «Да, верно. Я застала Женю у окна в гостиной без 5:12. Он вертел перед глазами эту самую лопатку. «И что он в ней нашел интересного?» Я так и спросила. В ответ он усмехнулся недобро и сказал: «Это призрак, а призраки надежнее хранить под замком». Затем молча сунул железку в тумбочку своего письменного стола и запер дверку на ключ. Марина чуть расслабилась и закинула ногу на ногу. «Убей меня, Бог, но не вижу повода». «Пока не видишь», — перебила Стрельченко. «Мне дали на работе отгулы по случаю похорон. Вчера я разбирала Женины вещи. Сама толком не понимаю, зачем. Наверное, просто хотелось себя чем-то занять. Так вот, лопатки я в тумбочке не нашла». «Заметь, Женя спрятал лопатку и через час погиб». «Меня это обстоятельство пока ничуть не насторожило. Разве он не мог вернуться?» «Нет. Известие о смерти застало меня буквально в дверях агентства. Едва я вошла туда в начале 3-го, как позвонили из цеха». Гостья зябко поежилась, хотя батареи топили исправно, и у нас в офисе никто не жаловался на холод. «Замок не поврежден, а ключ от тумбочки находился у меня. Его передал диспетчер механического цеха вместе с другими ключами от квартиры, гаража и дачи, которые Женя вечно таскал в кармане. Причем передал на следующий день после гибели мужа». «И где же диспетчер взял ключи?» Первые искорки интереса зародились где-то в глубине моего сознания. Он сказал, что ключи, по-видимому, выпали из кармана Жениных брюк при падении. В общем, на них случайно наткнулись уборщицы, наводившие утром порядок в сборочном. Бывает. В моем милицейском прошлом имелся факт утери табельного оружия под выпившим участковым, который напрочь позабыл, где и как с ним стряслась беда. Счастливая находка ствола произошла всего-то через пару недель. Виновницей торжества стала жена стража порядка. Где же отыскала пистолет супруга-спасительница? Внутри матраса детской кроватки. которой исправно подписывал ее 4-месячный сынишка. Капитана потом клинило от желания разобраться, кто и как умудрился засунуть под дитё его пушку. «Что бывает?» — удивилась Марина. «Всякое. Во-первых, муж всегда держал задний карман брюк застегнутым. Во-вторых, кто-то рылся в нашем платяном шкафу. Где? У меня всегда полный ажур на полках. А вчера, осматривая квартиру после пропажи лопатки, я заметила, что стопки с простынями и пододеяльниками поменялись местами. Если допустить, что жена Евгения на самом деле такая аккуратистка, какой представляется, то аргумент насчет белья серьезный. Есть женщины, способные устроить мужу сцену из-за того, что он не туда сунул свои носки. Чистые, разумеется. За грязные я и сам кому хочешь по башке тресну. По моей просьбе Стрельченко тщательно перечислила, чем занималась в роковой день и последующие за ним. С работы она сразу поехала на завод, опознала тело и, дав показания следователю, лично повезла труп мужа в морг. Оттуда заехала за своей матерью и вместе с нею подалась домой. Мать жила у дочери все время до похорон. Навещали вдову и другие родственники и знакомые. Таким образом, Марина поклялась, что в квартире постоянно находился кто-то из своих, и визит постороннего не прошел бы незамеченным. А уж говорить о тайном обыске вообще глупо. Единственное, на что я грешу, так это на те несколько часов, что меня не было в квартире в самый первый день, вздохнула Марина, будто испытывая вину за это. В глазах женщины сгустилась скорбь. «И какую же причину смерти Евгения ты для себя вывела?» Осторожно справился я. Версия Марины выглядела достаточно логичной и обоснованной. В день своей гибели Женя принес домой лопатку от авиадвигателя. Какой марки Марина определить не бралась. Лопатку Стрельченко запер в тумбочке, сопроводив свои действия странным комментарием о призраке. Через час после этого он погиб. Упал с лестницы, которой, наверное, пользовался 1000 раз прежде и без всякого ущерба для себя. Вскрытие не выявило следов алкоголя или каких-либо иных нежелательных изменений в организме, способных, например, вызвать расстройство координации движений. И, наконец, в тот же злополучный день кто-то побывал в доме Стрельченко и унес лопатку, воспользовавшись ключами, добытыми из кармана Евгения, и затем подброшенными на место трагедии. Все это вместе взятое заставило Марину подумать об убийстве. Евгений, мол, вляпался в какую-то дурную историю, связанную с лопаткой. «Я же видела ту лестницу», — грустно проговорила Марина. «Достаточно подтолкнуть человека спину, и он...» Она не завершила фразы, предоставив мне возможность сделать это самому. Но я промолчал.